Так, ну, значит, наконец мы с вами уже добрались до, собственно говоря, нашей темы как таковой. До Рождества Христова, ну и события, которые за этим последовали. Значит, я вам советую, ну, поскольку я все равно материал излагаю очень конспективно, я вам советую, кому как хочется вот побольше, поподробнее узнать, побольше, я вам советую почитать, например, вот книги Александра Мея, ну, многие, наверное, читали, я думаю, что многие читали, вот кто не читал, имеет смысл почитать, кто читал, ну, имеет смысл перечитать кое-что. Значит, или «Сын человеческий», вот, ну, это такая толстая книга, или есть у него многотомник «История религии», это вообще имеет смысл почитать, потому что, опять же, много из того, что я рассказываю так очень коротенько, конспективно, он, ну, естественно, у него свой взгляд, своя позиция, своя, но, тем не менее, в общем, достаточно все так хорошо изложено, в общем, советую. Вот. Ну, в интернете все это есть, можно скачать из интернета тоже без проблем. Вот, значит, теперь, значит, к вопросу о нашем прошлом занятии, о нашей прошлой медитации. Тема у нас была мудрость. Вот я буквально, значит, ну, я сейчас, значит, в процессе подготовки к лекции, я читаю в том числе и апокрифические Евангелия разнообразные, что тоже, кстати говоря, вам очень даже советую, это очень интересно. Вот, ну, и вот буквально сразу же, немедленно, я смотрела апокрифическое Евангелие от Еноха, и вот просто у меня сразу же открылось, вот буквально вот сразу у меня открылось, вот на таком вот, значит, такой абзац, на тему мудрости. Я вам сейчас прочитаю. Мудрость не нашла на земле места, где бы ей жить. И потому жилище ее стало на небесах. Пришла мудрость, чтобы жить между сынами человеческими, и не нашла себе места. Тогда мудрость возвратилась назад в свое место и заняла свое положение между ангелами. И неправда вышла из своих хранилищ. Не искавшая прием, она нашла его и жила между людьми, как дождь в пустыне и как роса в земле жаждущей. Вот наша с вами ситуация относительно мудрости. Вот. Ну, значит, это так, к слову. Значит, теперь мы переходим уже к теме нашей. Ну, прежде всего, значит, я все время это говорю, что в своих метаисторических утверждениях мы всегда опираемся, ну, когда это возможно, естественно, опираемся на данные истории. Ну, и, собственно говоря, вот также и вот в этом лекционном курсе мы все время, значит, так, на те или иные исторические данные опираемся. Значит, и сейчас, вот, собственно говоря, с какой исторической ситуации мы с вами начинаем. Вот все, что я рассказывал, я сейчас коротенько суммирую. Значит, время и место действия у нас. Значит, Рождество Христово, время и место действия. Римская империя, немногим, примерно 2000 лет тому назад, первый век нашей эры, ну, конец первого века до нашей эры и начало первого века нашей эры. Значит, империя включает в себя фактически все Средиземноморье. Ее границы в Западной Европе проходят по Рейну и Дунаю. Римские легионы уже достигли Британии. Все области, находившиеся вне Италии, считались провинциями, покоренными землями. Ну, провинция есть собственность римского народа, так провозглашали победители. Провинции управлялись наместниками, в них стояли гарнизоны римских солдат. Вот Иудея – это была римская провинция, к чему я это все говорю. Значит, разные страны и народы, покоренные Римом в течение 1-3 веков до нашей эры, находились на самых разных уровнях социально-экономического и культурного развития. Были области, где еще существовали родоплеменные отношения. В состав державы входили греческие города-полисы, имевшие длительную традицию самоуправления. И их культурные достижения во многих областях превосходили уровень победителей. В 1 веке до н.э. римляне покорили Переднюю Азию и Египет. И управлять всеми этими народами и странами, держать их в повиновении, было делом очень трудным. Тем более, что в процессе завоевания менялась социальная структура самого римского общества. и обострялись его внутренние противоречия. Первый век нашей эры был временем становления новой политической формы империи, выработки системы стабильных отношений между Римом и провинциями. Этот век характеризуется и поисками и в области экономической, уже рабский труд используется в гораздо меньшей степени, уже арендаторы чаще занимаются сельским хозяйством, например, и в области духовной тоже. Ну и вся совокупность этих процессов, которые происходили в этот период, способствовала появлению, а затем распространению христианства на территории Римской империи. Вот, значит, мы наконец с вами добрались до христианства. Значит, прежде всего, вот часто встает такой вопрос, ну, для нас с вами это очевидно, но в принципе вопрос встает, был ли Иисус Христос реальным историческим лицом? Значит, чтобы подтвердить историчность Иисуса Христа, нужно найти доказательства его существования в следующих областях. Значит, в области археологии, в области ранних нехристианских описаний, у ранних христианских описаний и в ранних рукописях Нового Завета. Значит, вот несколько областей. Значит, в археологии. Ну, наиболее значительным открытием, пожалуй, являются древние рукописи, найденные в период между 18 и 20 веками. Археологи также обнаружили многочисленные места и реликвии, которые упоминаются в описании жизни Иисуса Христа в Новом Завете. Но до 20 века не было никаких веских доказательств существования, например, римского прокуратора Понтия Пилата и иудейского первосвященника Каиафы. Оба они были, вы, наверное, знаете, ключевыми фигурами суда над Христом, в результате которого он был распят. И вот во время археологических раскопок в 1961 году была найдена плита из известняка с высеченной надписью «Понтий Пилат, прокуратор Иудеи». А в 1990 году археологи обнаружили, ну, это ассуарий, склеп с костями, на котором было высечено имя Каиафы. И его подлинность была подтверждена вне всяких разумных сомнений. Кроме того, до 2009 года не было веских доказательств того, что Назарет, в котором жил Иисус, существовал в период его жизни. И вот 21 декабря 2009 года археологи объявили о находке глиняных черепков первого века из Назарета, подтвердив таким образом существование этого крошечного поселения во времена Иисуса Христа. Назарет был очень маленьким поселением, поэтому, собственно, вот был он тогда, не был, вот теперь науке точно совершенно известно. Теперь ранние нехристианские описания. Значит, здесь надо иметь в виду, что Иисус Христос в то время не был ни политической, ни военной фигурой, поэтому удивительно и примечательно то, что вообще он попал в те источники, которыми мы сейчас располагаем. Ну, вообще о любом лице периода жизни Иисуса Христа сохранилось очень мало документов. Многие древние исторические документы были разрушены за многие годы войнами, пожарами, грабежами, ну да и просто в результате обветшания естественного процесса старения. Однако иудейские историки, которым было выгоднее всего отрицать существование Христа, всегда считали его реальным лицом. Ну, известный иудейский историк Иосиф Флавий, мы его уже с вами неоднократно вспоминали, говорил об Иисусе. «В это время жил человек по имени Иисус. Он был доброго поведения и добродетелен, и многие из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к казни через распятие, и он умер. И те, кто стали его учениками, не оставили его учения. Они говорили, что он явился им через 3 дня после распятия, будучи живым. Поэтому его считали мессией». Значит, это Иосиф Флавий. Историки Римской империи. Ну, естественно, что ранние историки Римской империи писали главным образом о том, что было важно для самой империи. Поскольку Иисус Христос не играл очень важной роли в политической и военной жизни Рима, о нем очень мало упоминается в римской истории. Тем не менее, 2 известных римских историка, Тацит и Светоний подтверждают существование Христа. Тацит, который жил с 55 по 120 годы уже нашей эры, это был величайший ранний историк Римской империи, писал, что Христос жил во время правления Тиберия и пострадал при Понтии Пилате, что учение Христа распространилось до самого Рима, а христиан считали преступниками, подвергая им различным пыткам, в том числе и распятию. Светоний, значит, он жил с 69 по 130 год нашей эры, писал о Христе как о подстрекателе. Светоний также писал о преследованиях христиан римским императором Нероном в 64 году. Римские официальные источники. Христиан считали врагами Римской империи, поскольку они поклонялись Иисусу Христу как своему Господу, а не Цезарю. В 112 году нашей эры Плиний писал Трояну о попытках императора заставить христиан отречься от Христа, которому они поклонялись как Богу. Император Троян с 56 по 117 годы нашей эры в своих письмах упоминал Иисуса Христа и ранние христианские верования. Император Адриан 76-136 годы до нашей эры писал о христианах как о последователях Иисуса Христа. Языческие источники. Некоторые ранние языческие авторы вкратце упоминали Иисуса Христа и христиан до конца II века. В целом, в течение 150 лет после смерти Иисуса Христа он упоминается как реальное историческое лицо 9 ранними нехристианскими авторами. Причем удивительно, что Христос упоминается нехристианскими авторами столько же раз, сколько и Тиберий Цезарь, римский император, находившийся у власти во время жизни Иисуса Христа. Если считать как христианские, так и нехристианские источники, то Иисус Христос упоминается 42 раза в сравнении с всего лишь 10 упоминаниями Тиберия. Исторические факты об Иисусе Христе были записаны в ранних нехристианских источниках. Иисус Христос был из Назарета, Иисус Христос вел мудрую и добродетельную жизнь, Иисус Христос был распят в Иудее при Понтии Пилате во время правления Тиберия Цезаря, во время еврейского праздника Песах и считался царем иудеев. По верованию своих учеников, Христос умер и воскрес из мертвых через 3 дня после смерти. Враги Христа признавали его необыкновенные деяния. Учение Христа быстро нашло многих последователей и распространилось до самого Рима. Ученики Христа вели моральный образ жизни и почитали Христа за Бога. Около трети этих нехристианских источников относятся к первому веку, а в большинстве своем они написаны не позднее середины второго века. Ранние христианские описания. Иисус Христос упоминается в тысячах писем, проповедей и комментариев ранних христиан. Эти небиблейские описания подтверждают большую часть подробностей из жизни Христа, содержащихся в Новом Завете, включая его распятие и воскресение. Было обнаружено более 36 тысяч таких полных или частичных описаний, некоторые из которых относятся к первому веку. По этим небиблейским описаниям можно восстановить практически весь Новый Завет. Каждый из этих авторов пишет о Христе как о реальном лице. Ну, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, канонические Евангелия, являются основными описаниями жизни и проповеди Иисуса Христа. Причем Лука начинает свое Евангелие со слов к Теофилу. «Поскольку я лично тщательно изучил все с самого начала, я тоже решил написать себе, мой уважаемый Теофил, свое повествование по порядку». Это вот, если вы читали Евангелие от Луки, вот там начинается эта первая фраза. А как скоро после смерти Христа были написаны Евангелия? Были ли еще живы очевидцы Христа и прошло ли достаточно времени для создания легенды? Все книги Нового Завета были написаны в период с 40 по 65 годы, то есть еще при жизни очевидцев. Количество рукописей Нового Завета огромно. Существует более 24 тысяч полных и частичных копий рукописей книг, из которых он состоит, что намного превосходит количество всех других и древних документов. Ни одно другое древнеисторическое лицо, будь то религиозное или светское, не имеет такого количества материала, подкрепляющего его существование, как Иисус Христос. Вот. Это, так сказать, вот такая преамбула у нас с вами. Вот. Ну, а дальше уже мы переходим, собственно говоря, непосредственно к делу. Значит, я напомню, что задача еврейской метакультуры, вот так опять тоже сейчас мы немножко начнем с разбегу, задача еврейской метакультуры, одна из задач еврейской метакультуры, создать первичный канал для проведения тока этериоцефала и тока планетарного логоса. Для этого необходимо было выстроить иерархию и воплотить проводников этих токов, имеющих тела в полном диапазоне, от самого плотно эфирного до стабильно-трансцендентного, чего до тех пор сделать было невозможно. Ну и без опоры на физическое тело сделать это в то время тоже было невозможно. Кроме того, в одиночку человек был бы не в состоянии это осуществить. Необходимо было воплотить и группу поддержки, тот, кто помогал бы на физическом плане. Но необходимо было также подготовить возможность прохождения этого тока через тонические и астральные слои. А эти слои у всех тогдашних народов заняты были очень плотными слоями мифов. Ну и кроме того, эфирный слой надо было тоже, значит, вот через эфирный слой тоже надо было эти токи проводить. А эфирный слой, ну, не считая его животные компоненты, был насыщен всяческой магией. И все эти слои буквально кишели разными сущностями, кроме того, вместо общих полей сознания были жесткие информационные клише. Поэтому прежде всего, прежде чем вот приступать к проведению токов, необходимо было создать учение о едином вседержителе, которое было бы внедрено в сознание народа, в массовое сознание, задавало бы определенные нравственные нормы, воспитывало бы народ и запрещало бы всяческую магию, то есть, ну, поклонение кумирам. Вот. Это я коротко напоминаю вам, мы все это подробно разбирали, как в еврейской метакультуре все это делалось, как еврейская метакультура выстраивалась, как разворачивалась ее история. Значит, для решения этих задач еврейской метакультуре пришлось задать очень жесткие параметры организации самого эгрегора и выстроить очень точную схему инкарнационного круговорота и очень жесткую систему кармических связей, чтобы все участники процесса проведения токов могли воплотиться в нужное время в нужном месте. Нужно было воплотить множество поколений предков Иисуса, чтобы подобрать все необходимые качества. Но тут проблема в том, что законы кармы и законы генетики сочетать было очень трудно. Конкретный подбор начался с Давида, с царя Давида. Сама метакультура должна была быть достаточно замкнутой, чтобы в ее внутренней среде создались бы подходящие условия для вынашивания вот всего этого, всего, что вот нужно было проделать. Но если бы дело ограничивалось только этой метакультурой, канал получился бы очень узким, и все бы это осталось в рамках эзотерического учения. В Атлантиде, как мы помним, где первый раз проходил ток этериоцефала, в Атлантиде прохождение токов было одноразовым. Потом канал распался, и несколько тысячелетий практически ничего не происходило в этой сфере. На этот раз необходимо было организовать постоянное прохождение этих токов, причем с усилением, с расширением спектра и обновлением. То есть канал требовался широкий, в нем должно было участвовать множество людей. Так вот, за расширение, за создание уже вот широты этого канала, дальнейшего дальнейшего его усиления, расширения, обновления, это была задача греко-римской метакультуры. То есть вот предпосылки создания основной базы для этого, это должна была греко-римская метакультура выполнять. Вот. Но чтобы процесс вынашивания всего этого канала прошел благополучно, на тот момент жесткость была необходима. Поэтому, собственно говоря, вот эта такая жесткость замкнутость еврейской метакультуры, она была оправдана. И поэтому соблюдение закона Моисея было необходимо во всем. Однако, вот историю мы с вами все это проходили, в стране периодически возникали очень серьезные проблемы. Были войны, плены, внутренние проблемы. И окончательную форму иудаизм приобрел, собственно говоря, благодаря пророку Ездра. Это было у нас примерно 458 год до нашей эры, ну, там дата, может быть, немножко сдвинута, когда Ездра прибыл из Вавилона в Иерусалим. Это было окончание вавилонского пленения, когда евреев отпустили из Вавилона, когда они могли уехать. Как вы помните, это сделал Кир Великий. В это время Иерусалим, как и вся Палестина, входил в состав Персидского царства. Когда Ездра прибыл в Иерусалим, ситуация в Иудее его разочаровала. Он нашел кое-как отстроенный храм и народ в состоянии полной апатии. Была распространена религиозная разобщенность, закон во многом не соблюдался, а общественные и личные нравы были на низком уровне. Помимо этого, смешанные браки с чужеземками, ну, с язычницами, представляли определенную опасность, так как грозили сообществу смешением с языческим окружением, потерей самобытности и утрате завета с Богом. Ну и кроме того, вот уже с метафизической точки зрения, нарушениями кармического инкарнационного круговорота, что, соответственно, могло помешать впоследствии воплощению Христа, вот, то есть воплощению человека с определенными необходимыми свойствами. Ездра был первосвященником и книжником, искушенным в законе. Он придерживался позиции ортодоксальных вавилонских иудеев, которые были огорчены сообщениями о слабости иудеи и хотели, чтобы все было по-старому, по закону, закон с большой буквы. Ездра привез с собой полный текст закона Божия, именуемый Торой или Пятикнижием Моисеевым. Тора выросла из 10 заповедей и дополнялась на протяжении веков. Священники записали устные предания и уставы времен Моисея, а также внесли в книгу богослужебные правила. Отныне ей предстояло служить религиозным, нравственным и гражданским кодексом Израиля. Собственно, вот именно усилия Ездры способствовали приданию еврейской религии формы, которая была призвана определять ее в течение предстоящих столетий. Поэтому его, ну, с некоторой долей уверенности можно назвать отцом иудаизма, то есть определенной формы еврейской религии, появившейся после Вавилонского плена. Она имела в глазах народа столь большое значение, что более поздняя традиция расценивала Ездру не больше, не меньше, как второго Моисея. Ну, я в свое время все это вам рассказывала, когда мы занимались Израилем, Иудеей, но вот просто сейчас я хочу повторять, потому что это важно. Значит, опасаясь влияния языческих соседей, Ездра и его продолжатели-книжники задумали отделить иудеев от всего мира. Неукоснительное соблюдение субботы, пищевые запреты и другие обычаи преследовали одну цель – ограждение общины. На первый взгляд создается впечатление, что законники похоронили наследие пророков под груды мелочных предписаний. Однако, как показало время, их крутые обособительные меры были оправданы. Именно благодаря их мощному панцирю религия Библии вышла невредимой из той битвы, которая разыгралась в Палестине при царе Антиохе Эпифане, который правил со 175 по 163 год до нашей эры. Вот об этом мы с вами не так давно говорили. Это был апогей эллинизации. И в Иудее рядовое духовенство, книжники и народ сначала оказывали ему лишь пассивное сопротивление, но когда царь осквернил храм, устроив там жертвенник Зевсу, и начал путем террора вводить многобожие, против него вспыхнуло восстание. Оно быстро переросло в освободительную войну, возглавляемую Иудой Маковеем, полководцем из хасмонейского рода, которая закончилась тем, что Иудея стала провинцией Рима. Все это мы с вами совсем недавно проходили. Так, собственно говоря, почему такой был бурный протест против всего того, что навязывалось извне, против эллинизации? Этот страстный протест был продиктован верой в высокое предназначение человека. Иудеи говорили о дне Господнем, когда кончится царство зла среди людей. Начиная от 15 века до Рождества Христова, более 15 разных иудейских пророков в разные века, независимо друг от друга, пророчествовали о том, что в еврейском народе родится пророк, который будет являться воплощенным в человека Сыном Божиим. Ветхозаветные пророки предсказывали, что Сын Божий, как человек, родится в Вифлееме. Ему нарекут имя Иисус Христос. Это у Захария и у Даниила было это пророчество. Он будет отвергнут иудейскими священниками, это было в псалмах. Будет предан за 30 сребреников одним из своих учеников, это у Захарии было. Добровольно пойдет на смерть, это у Исаии. Будет распят в Иерусалиме вместе с разбойниками, это Захарии и у Исаии. Воскреснет Осия, создаст новый завет Исаия, станет ходатаем этого нового завета и создаст религию, которая должна будет распространиться до всех краев земли. Это было даже в книге Бытия. Христианские богословы, основываясь на учении Нового Завета, утверждают, что все эти пророчества были об Иисусе Христе. Ну вот особенно, значит, об этом много писал пророк Исаия. Как духовному взору, его взору открывалось явление помазанника Божьего, через которого сущий, то есть Господь, установит свое царство. Тогда все народы познают вечную правду, оставит идолов и преступные дела, Бог отрет каждую слезу, и земле снова будет возвращен Эдем. Пророк Иеремия около 630 года связывал конец Старого мира с Новым Заветом, который будет начертан уже не на каменных скрижалях, а в душах людей. Значит, то есть вот из этих всех пророчеств следовало, что Мессия должен быть потомком Авраама, Исаака и Иакова, происходить из колена Иудина, быть потомком Давида. Значит, царь Давид у нас правил, ну, примерные годы правления, там есть разные варианты, но вот одна из общепринятых дат – это с 1005 по 965 годы до нашей эры. То есть уже за 1000 лет до Рождества Христова уже было известно, из какого рода он произойдет, откуда начинается его родословная. книге пророка Исаии, это 8 век до нашей эры, 8 век, говорится: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил». Значит, но потом, когда, значит, Иисус родился, его назвали не Иммануил, а назвали его Иисусом, потому что, значит, ангел приказал Иосифу назвать Мессию не именем Иммануил, а именем Иисус. Ну, в принципе, по смыслу это одно и то же. То есть имя Иммануил означает в переводе «Бог с нами Бог», то же, что и Иисус. Ну, Иисус, это происходит, это в русском произношении, на самом деле это греческая форма еврейского имени Иешуа, который, в свою очередь, является краткой формой имени Иехошуа. Это имя состоит из двух корней: Иехова – Бог и спасение. То есть, опять, ну, смысл тот же самый, то есть Бог родится нам, который будет с нами. Вот, значит, так что, вот, собственно говоря, уже даже имя, какое будет имя, даже это в 8 веке до нашей эры уже было вот предначертано. То есть программа, вся программа рождения Христа уже к тому времени была вот задана. Значит, затем даже в книге Бытия было указано на то, что когда должен прийти Мессия. Он должен прийти до утраты самоуправления и законодательства древней Иудеей. И в книге пророка Даниила, это примерно 597 год до нашей эры, указан год прихода Мессии, исчисляя от указа о восстановлении Иерусалима. И там предсказывается, у пророка Даниила предсказывается разрушение Иерусалима и храма после смерти Мессии. Но христиане считают, что это пророчество исполнилось в 70-м году нашей эры, когда Иерусалим и храм были разрушены войсками римского начальника Тита. Таким образом, Мессия должен был прийти до этого разрушения. Мессия должен быть оценен в 30 серебряных монет, которые будут брошены на пол храма. Это у пророка Захарии, 520 год до нашей эры. Ну, вера в то, что Мессия должен пострадать, опирается на ряд пророчеств. В этой связи наиболее известна 53 глава книги пророка Исаии, которая содержит описание отвержения, страданий и смерти Мессии. Страдания Мессии описывает также пророк Захария и израильский царь Давид. В книге «Премудрости Соломона» израильский царь Соломон пророчествует, что Сын Божий воплотится в человека, будет обличать людей в их грехах и будет предан бесчестной смерти. Вот. Это вот, опять же, предыстория. Вот, значит, более подробно про все это можно прочитать у Александра Мени «История религии» в пятом томе, пятый том «Вестники Царства Божия». Вот, если кому интересно, я советую прочитать. Вот. Значит, ну вот теперь мы подошли уже непосредственно к рождению Христа. «Розу Мирова» все читали, Даниила Андреева все читали, ну и, надеюсь, помните, что Даниил Андреев этой теме уделяет огромное внимание. Он пишет: насколько метаисторическое познание допускает понимание задач Христа, стоявших перед ним в его земной жизни, настолько их можно определить пока следующим образом. Первое. Приобщение человечества духовной вселенной вместо догадок о ней при помощи спекулятивной философии и одиноких предчувствий. Раскрытие в человеке органов духовного воспринимания. Преодоление закона взаимной борьбы за существование. разгибание железного кольца закона кармы, упразднение в человеческом обществе закона насилия и, следовательно, государств, превращение человечества в братство, преодоление закона смерти, замена смерти материальным преображением, возведение людей на ступень богочеловечества. Вот так видит Даниил Андреев. Ну, мы смотрим на все происходящее с другого ракурса, поэтому как бы вот буду я рассказывать не точку зрения Даниила Андреева, а буду рассказывать так, как это видится нам. Значит, нам, значит, первая и основная задача, которая стояла перед Иисусом, это построение постоянно действующего канала проведения тока этерицефала и тока планетарного логоса. Значит, я уже про это много раз говорила. Значит, для этого нужно было сначала провести демиургический ток, который задал бы программу создания метакультуры нового типа на базе греко-римской метакультуры, которая уже включила в себя иудею как государственный эгрегор, сохранив религиозную составляющую эгрегора. Значит, заметим, что религиозный иудейский эгрегор, в религиозный иудейский эгрегор входили и евреи диаспоры, хотя от государственного они откололись. Мы об этом с вами говорили. Здесь интересно, что в течение веков религиозный, национальный и государственный иудейские эгрегоры совпадали. То есть это был как бы один эгрегор, их связывала комплексная эгрегориальная субстанция. То есть была эгрегориальная субстанция, которая связывала и по религиозному, и по национальному, и по государственному параметрам людей в этом эгрегоре. Причем мы помним, что особое значение в этом эгрегоре придавалось родству по крови и родству по завету, то есть по обрезанию. Это был принципиальный момент. Поэтому, когда евреи потеряли свою государственность, у них оказался стойкий иммунитет к любой другой государственности. И они много столетий уже после этого жили в диаспоре, почти что не ассимилируясь. Ну, практически до XIX века евреи практически очень слабо ассимилировались в других государствах. Но это уже совсем другая история. Вот, значит, то есть вот надо было сначала, как я сказала, провести демиургический ток, который задал программу создания новой метакультуры. Я напомню принцип действия демиурга, ну, собственно, того, кто дает этот ток. Значит, демиурги – это внеалесовская шестикачественная иерархия, которую Алис призывает на помощь в нужное ей время. Ну, демиурги – это условное название, это так просто. Вот я пользуюсь терминологией Даниила Андреева, хотя он, возможно, немножко другое имеет в виду, но примерно то же самое. Значит, принцип действия демиурга это, значит, то есть это иерархия внешней по отношению Алис, иерархия шестикачественности, она действует по пространствах более тонких и более плотных, чем пространство Алис 6 и 24-качественном пространстве. Вот это, значит, когда демиург начинает, вступает в действие по призыву Алис. То есть эта иерархия не самостоятельная, она действует тогда, когда это нужно самой Алис. Значит, между стабильно-трансцендентным слоем и магмой создается определенная разность потенциалов, которая позволяет демиургу осуществить как бы удар молнии, вот условно говоря, как бы электрический разряд через весь диапазон слоев Алис. По траектории этого разряда материал поляризуется, и образуется канал, по которому, собственно говоря, земергетический ток и проходит. Ну, примерно так, как при грозе по каналу молнии стекают вниз отрицательные ионы. Такая аналогия с физическим явлением. Этот удар молнии активизирует великие стихиалии Тангры. Они у нас, великие стихиалии, они у нас идут из 24 качественного пространства, они калис подходят, с ней это формообразующие стихиалии. Раз, и затем по каналу этому могут быть проведены различные токи. Ну, практически по нему всегда проходит ток сознания, ну и другие компоненты. И обычно, когда создается та или иная метакультура, вот возникает необходимость в демиургическом токе, вот это он становится осевым током метакультуры. Ну, мы когда с вами говорили о метакультурах, я об этом всегда говорила, и я говорила, как, через кого, каким образом демиургический ток проходил. Сейчас я просто напомнила это еще раз. Вообще Алис начала пользоваться помощью демиургов достаточно давно, но пока не было людей в дочеловеческие времена, действия демиургов были возможны вот только в очень большом масштабе. То есть изменение затрагивало целый слой или большую его часть. Поэтому изменения, как правило, были катастрофичные. Воплощение же людей позволило организовать локальные структуры воздействия, эгрегоры и метакультуры, которые отрабатывали какую-то конкретную задачу. С появлением человечества демиургический ток можно было планировать заранее, и строился специальный канал, направляющий этот ток в нужное место к нужным танграм. Иногда канал служил достаточно долго, и демиургический ток проходил по нему многократно или даже постоянно. Но помощь демиургов требовалась Алис прежде всего из-за отсутствия пятого слоя и сложности взаимодействия над зеркалье и подзеркалье. То есть если бы был в свое время создан пятый слой, то, собственно, не было бы необходимости пробивать вот так вот, как это, вот такой вот такой удар молнии устраивать. Просто проходило бы все нормально. Но поскольку этого в свое время не произошло, то вот Алис приходилось прибегать к таким вот мерам. Вот, значит, вот это, так я просто напомнила, потому что давно мы об этом не говорили, значит, я напомнила, что это такое. Вот теперь, значит, возвращаемся уже, собственно говоря, к проведению этериоцефала. Значит, первая попытка проведения этериоцефала была в Атлантиде, которая была, попытка была не очень удачной, но мы с вами знаем, что она закончилась катастрофой. У Алис существовал, ну, собственно, существует и сейчас, глобальный кармический сценарий проведения этериоцефала. Это один из важнейших сценариев ее. Но после атлантической неудачи этот сценарий на несколько тысячелетий был как бы заморожен. В нем было время отключено. Причем не только то время, которое связано с физическим планом, но и во всех других планах сценарий был переведен в состояние ожидания. Его информационное обеспечение было прекращено. Ну, оно и было крайне затруднено. Однако у Алис приближалась очередная спица времени, то есть глобальный фазовый переход, когда необходимо было этот сценарий активировать. Иначе вся ситуация с Эреей могла закончиться катастрофически. К тому времени, о котором мы говорим, то есть вот время на границе нашей эры, разворачивание кармического сценария прохождения этериоцефала и планетарного логоса шло уже несколько столетий. Вообще иерархи Алис стали делать определенные шаги, чтобы создать условия для оживления этого сценария, начиная с 5-го тысячелетия до нашей эры. То есть после Атлантической катастрофы несколько тысячелетий прошло, и потом уже возникла возможность, значит, снова как бы приступить к попыткам оживления этого сценария. Ну, мы должны понимать, что в это время действовало множество других планетарных сценариев разного масштаба, причем сценариев как связанных с человечеством, так и не связанных. Но постепенно, по мере приближения вот этой самой спицы времени, все больше усилий направлялось на реализацию сценариев, способствующих подготовке этого события, то есть прохождение Терецефалы и планетарного логоса. Причем по мере необходимости создавались совершенно новые сценарии, а также корректировались уже действующие. Но это во многом уже зависело от развития метакультур и от обстоятельств, которые складывались уже на исторической арене. Значит, напоминаю, что по сравнению с Атлантидой в этот раз должен был быть использован другой способ проведения токов. То есть это способ, когда строится эгрегор, в котором воплощается проводник тока. Но это, естественно, может быть только учитель 23-й зоны. Как правило, такой учитель курирует определенную программу и вместе с ней и воплощается. В задачу Иисуса входило прежде всего выразить через себя планетарный логос. Планетарный логос – это великая богорожденная монада, это божественный разум нашей Брамфатуры, древнейшая, самая первая из всех ее монад. Ее отличие от всех остальных заключается в том, что она выражает собою, как слово выражает говорящего, логос – слово, как слово выражает говорящего, одну из апостасей Троицы – Бога Сына. Ну, о планетарном логосе мы поговорим в одной из следующих лекций подробнее. Сейчас нам важнее события, посмотреть, что происходит. Вот. Теперь переходим конкретно к Иисусу Христу. Значит, это, естественно, была сущность 23-й зоны рождения, и его предназначение изначально было связано с планетарным логосом. Значит, Иисус должен был провести токи по всему диапазону, то есть он должен был иметь полный набор надзеркальных и подзеркальных тел. Воплотить человека с такими свойствами в то время было невероятно трудно. Ну, собственно говоря, и сейчас трудно. Когда определилась метакультура, где это должно было произойти, начался процесс подготовки, на который понадобилось 1000 лет. Это просто подготовка воплощения этой сущности, этого учителя. Значит, ну, прежде всего, как вот было определено, значит, Мессия должен был быть потомком Авраама, Исаака и Иакова, происходить из колена Иудина, быть потомком Давида. И Моисей в 13 веке до нашей эры дал закон, соблюдение которого дало бы возможность строить соответствующие тела и генетически поддерживать их основные характеристики. То есть этот закон был дан не для чего-нибудь, не просто так вообще, как закон, а в том числе и для такой цели, чтобы была возможность построить соответствующие тела и, опять же, вот генетически поддерживать это все. Значит, и начиная с царя Давида, а это порядка 1000 года до нашей эры, процесс пошел уже целенаправленно. В течение всего этого тысячелетия в израильской метакультуре воплощались великие учителя, служители Алис, Это были сущности разных зон рождения, которые обеспечивали жизнеспособность эгрегора и метакультуры, их развитие в нужном направлении. Причем, кроме явных деятелей, пророков, законоучителей, государственных деятелей, существовала очень мощная чисто эзотерическая группа поддержки, ну, о которой в Ветхом Завете практически нет не только упоминаний, но даже и намеков. Кроме того, активная работа шла в Затомисе и в более высоких слоях, а также в Подзеркалье. Очень сильны были воздействия нижних зон, очень трудно было удерживать метакультуру. Ну, мы об этом с вами очень много говорили, опять же, когда еврейскую историю, метаисторию разбирали. Сам сценарий жизни и смерти Иисуса Христа был сформирован уже давно. Поэтому некоторые ветхозаветные пророки и так предсказывали уже конкретные события его жизни и смерти. Это сценарий, его уже личный сценарий. А с приближением спицы времени все иерархические усилия были направлены на реализацию прохождения этих токов. Строились как бы образующие каналы вокруг. Строилось силовое поле, создавалось вокруг канала, по которому токи должны были проходить. Значит, к этому времени в воплощение приходят все, так сказать, сопровождающие лица, те, кто должны были вот, участвовать уже в самом этом вот событии. То есть это апостолы, ученики, это женщины, которые были рядом с ним, враги, все действующие лица, все, кто должен был сыграть свои роли в общем сценарии. То есть их собственные кармические сценарии были соответствующим образом соотнесены со сценарием общим, и они по мере возможности были подготовлены к исполнению своих ролей. То есть вот это вот, представляете себе, какая была колоссальная подготовительность, вот эти тысячи лет ушло на то, чтобы все подготовить, всех подогнать, всех воплотить, вот, достаточно большое количество людей, воплотить их в нужном качестве, с нужным набором тел, с нужными свойствами, с подходящими кармическими сценариями, чтобы они в нужное время оказались в нужном месте, чтобы они были между собой связаны нужными родственными связями. Потом мы все это будем с вами уже конкретно смотреть. Ну вот, значит, ну, как минимум тысячи лет понадобилось вот для, просто только для того, чтобы все это сделать. Это все крайне трудно было. Но, значит, это, значит, Иисус должен был не только провести эти токи, это была одна из задач, но он должен был всей своей жизнью заложить основу мистериальной и культовой традиции, участие в которой было бы доступно всем без исключения, ну, на том уровне глубины и высоты, какой доступен конкретному человеку. То есть еще должна была быть образована мистериальная и культовая традиция. Именно жизнь, вот это вот. Значит, ну, про мистерии я писала в книге «Жизнь человека», там целая глава посвящена мистериям, что это такое. Значит, ну, я так коротенько сейчас просто конспективно напомню, что такое мистерии с эзотерической точки зрения. Значит, прежде всего, мистерии представляли собой, ну, условно говоря, язык общения воплощенных с невоплощенными. Сами мистерии, так и связанные с каждой из них посвященческие традиции, давали определенные способы трансформации тонких тел и иерофантов, то есть тех, кто в мистериях участвовал постоянно, и неофитов, тех, кто только включался в мистерии, а также и тех трансфизических пространств, с которыми осуществлялось взаимодействие. И, наконец, мистерии давали способ запоминания знания, с их помощью создавались информационные клише разной степени плотности, поддерживалась их жизнеспособность и обеспечивалось дальнейшее развитие этих клише, энергетическая подпитка, трансформация и обновление. Кроме того, мистерии были единственно возможным для своего времени способом преподавания истинного знания и знания истины. Вот. Так, ну вот теперь перейдем, наконец, непосредственно к событиям, уже к событиям, которые происходили в Иудее. Ну, очевидно, что родить человека с такими свойствами, как требовались для Иисуса, обычная женщина не смогла бы. Поэтому Мария, Богоматерь, играла в этом сценарии одну из главных ролей. Естественно, это могла быть только женщина первой зоны рождения, причем тоже связанная своим предназначением с планетарным логосом. Причем, опять же, уже пророк Исаия в 8 веке до нашей эры предрек ее роль. Вот я читала вот этот отрывок. Но в канонических Евангелиях о ней написано очень мало. Однако желание ранних христиан знать больше подробностей о ранней жизни Иисуса вызвало появление нескольких так называемых Евангелий детства, повествующих о детстве и юности Девы Марии и о событиях во время рождения Иисуса Христа. Ну вот одно из них наиболее известное, так называемое Протоевангелие Иакова. Это апокрифическое Евангелие, написанное, как предполагается, около 150 года уже нашей эры. В начале книги представлено утверждение о том, что она написана Иаковом. «Я, Иаков, написал эту историю Иерусалима». Но из чего предполагается, что автор книги – Иаков, сын Иосифа, мужа Марии от его предыдущего брака. Ну, однако исследователи установили, что сам Иаков, скорее всего, не мог быть автором книги. Кроме того, стилистические особенности текста позволяют предполагать, что она была написана во II веке или позже. Книги, описывающие то, что произошло до основных событий в жизни Иисуса, то есть тех событий, которые описаны в четырех канонических Евангелиях Нового Завета, в греческом языке назывались протоевангелия, то есть то, что было до того, что описано в Евангелиях. Значит, ну, существовало несколько протоевангелий. Вот было, значит, протоевангелие Иакова. Так, ну, просто так сейчас называется. Было очень широко известно так называемое протоевангелие псевдо-Матфея. Книга о Рождестве Блаженнейшей Марии, то есть о рождении самой Богоматери. Но считается, что к евангелисту Матфею оно никакого отношения не имело, просто автор воспользовался этим именем. Ну, для нас с вами в данном случае совершенно не важно, кто реально был автором этого произведения и насколько точно описаны в них происходящие события. Скорее всего, основная канва событий изложена верно, поскольку это все было, еще сравнительно мало времени прошло после этих событий, еще очевидцы могли передать уже, то есть, в общем, тут... Вот. Поэтому в данном случае нам не важно это. Скорее всего, основная канва событий изложена верно, ну, разве что некоторые акценты расставлены для усиления воздействия на читателей и на слушателей. Вообще, мы потом еще отдельно поговорим о роли Евангелий, как Евангелий канонических, так и апокрифических. Сейчас пока я просто хочу вам прочитать, вот поскольку нам важно сейчас просто рождение Марии, вот я вам хочу просто прочитать, значит, вот отрывки из протоевангелия Иакова, и туда просто так я немножечко сделал такой синтез, потому что какие-то моменты в протоевангелии псевдо-Матфея изложены подробнее. Поэтому вот такое вот некоторое я сделала общий такой вот текст. Значит, поэтому вот примерно вот такая вот, значит, сейчас у нас с вами будет история. «Был в Израиле человек некий, именем Иоаким, из колена Иудина, и пас он овец своих, страшась Бога в простоте и праведности сердца своего, и не имел он иной заботы, кроме как о стадах своих, получая от них все для пропитания боящихся Бога, предлагая двойные жертвы в страхе Господнем и поддерживая колеблющихся. Он делил на три части стада свои, имущество свое и все то, чем он владел. И отдавал он одну часть вдовам, сиротам, странникам и бедным, а другую тем, кто были посвящены на служение Богу. А третью он сохранял для себя и дома своего. Бог размножил стадо его, и не было подобного во всей земле израильской. И начал он это дело с 15-го года жизни своей. Когда ему исполнилось 20 лет, он взял в жены Анну, дочь Иссахара, которая была из того же колена, как и он, из колена Иудина, из рода Давидова. И после того, как прожил с ней 20 лет, он не имел от нее детей. Наступил великий день Господний, ну, праздник, когда сыны Израиля приносили свои дары. И выступил против Иоакима один из книжников храма по имени Рувим, сказав: «Нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал потомство Израилю». Ну, вообще, ветхозаветным евреям был неведом путь безбрачия. Брак считался божественной заповедью, а дети – свидетельством Божьего присутствия в семье и благословения Божьего. Поэтому, вот, поэтому собственно говоря, вот Рувим так и Иоакима осудил. «И огорчился очень Иоаким, и стал смотреть родословную 12 племен народа, говоря: поищу в 12 коленах Израиля, не я ли один не дал потомство Израилю?» Ну, вы помните, что одна из заповедей «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Одна из заповедей еще Ветхого Завета. «И, исследовав, выяснил, что все праведники оставили потомство Израилю. Вспомнил он и об Аврааме, как в его последние дни Бог даровал ему сына Исаака. И столь горько стало Иоакиму, и не пошел он к жене своей, а ушел в пустыню, поставил там свою палатку и постился 40 дней и 40 ночей, говоря: не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне Господь, и будет мне едой и питьем молитва. И 5 месяцев Анна, жена его, не имела никаких известий о нем. И жена его Анна плакала плачем и рыданием рыдала, говоря: оплачу я свое вдовство, оплачу мою бездетность. И вот настал великий день Господний, праздник, и пошла Анна в сад, и увидела лавр, и села под ним, и начала молиться Господу, говоря: Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сару и дал ей сына Исаака. И тогда предстал пред ней ангел Господень и сказал: Анна, Анна, Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире. И Анна сказала: жив Господь Бог мой, если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар Господу моему, и оно будет служить ему всю свою жизнь. И пришли два вестника и сказали ей: муж твой Иоаким идет со своими стадами, ибо ангел явился к нему и возвестил: Иоаким, Иоаким, Бог внял молитве твоей. Иди отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет в чреве своем. И пошел Иоаким и приказал своим пастухам, сказав: приведите 10 белых без пятен агнец, будут они жертвой для Господа Бога моего. И приведите мне 12 молодых телят, и будут они для жрецов и старейшин, и 100 козлят для всего народа. И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав к нему, обняла его и сказала: знаю теперь, что Господь благословил меня. Будучи вдовой, я теперь не вдова, будучи бесплодной, я теперь зачну. Иоаким в тот день обрел покой в своем доме. Ну и Анна забеременела. Между тем прошли положенные месяцы, и Анна в 9-й месяц родила и спросила повивальную бабку: кого я родила? ответила та, дочь, и сказала Анна: «Возвысилась душа моя в этот день», и назвала ее Мария. Изо дня в день крепло дитя, и когда ей исполнилось 6 месяцев, поставила ее мать на землю, чтобы попробовать, сможет ли она стоять. И она, пройдя 7 шагов, вернулась к матери. Мать взяла ее на руки и сказала: «Жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по этой земле, пока я не введу тебя в храм Господний». И устроили особое место в спальне дочери, и запрещено было туда вносить что-либо нечистое. И призвала Анна непорочных дочерей иудейских, чтобы они ухаживали за нею. Когда исполнился девочке год, Иоаким устроил большой пир и созвал жрецов, книжников и старейшин, и весь народ израильский. И принес свою дочь жрецам, и те благословили ее, сказав: «Бог отцов наших, благослови это дитя, и дай имя славное во всех родах». И сказал народ: «Да будет так». И затем поднес ее к первосвященникам, и они благословили ее, сказав: «Бог Всевышний, снизойди к ребенку сему, и дай высшее и неприходящее благословение». И вот исполнилось ребенку 3 года, и сказал Иоаким: «Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными светильниками, чтобы дитя не воротилось назад, и чтобы полюбила она в сердце своем храм Господний». И сделали так по дороге к храму Господню. Иоаким и жена его Анна, принеся дары в храме, вручили жрецу дочь свою Марию, дабы она была принята к девушкам, которые день и ночь пребывали в хвале Господу. И когда она была поставлена перед храмом, она поднялась бегом на 15 ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого, и священники храма были в изумлении. Ей было 3 года. И жрец принял ее и, поцеловав, дал благословение, сказав: «Господь возвеличит имя твое во всех родах, ибо через тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление». И посадил ее на 3-й ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от радости, и полюбил ее весь народ Израиля. И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что дочь их не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и пищу принимала из руки ангела. Когда же ей исполнилось 12 лет, стали советоваться жрецы, говоря: «Вот исполнилось Марии 12 лет в храме Божьем. Что будем делать с ней, чтобы она каким-либо образом не осквернила святынь?» Когда ей предложили выйти замуж, значит, 12 лет – это время совершеннолетия, возраст совершеннолетия. Когда ей предложили выйти замуж, как это было принято иудеев, она сказала: «Я с детства узнала в храме Господнем, что девственница может быть угодной Богу, и я приняла в сердце своем решение совсем не знать мужа». И сказали первосвященнику: «Ты стоишь у алтаря Господа, войди и вознеси молитву о ней, и что Господь объявит тебе, то и сделаем». И первосвященник вошел в святая святых и возносил молитву о ней, и вот явился ангел Господень и сказал: «Захария, Захария», имя первосвященника, «пойди и созови вдовцов из народа, и пусть они принесут посохи, и кому Господь явит знамение, тому она и станет женою, сохраняя девичество». Священники тянули жребий о 12 коленах Израилевых, и жребий пал на колено Иудина. И первосвященник сказал на другой день: «Пусть все, у кого нет жены, придут и принесут посох в руке своей». И было, что Иосиф плотник пришел вместе с юношами и принес посох свой. Значит, Иосиф, оставив топор, тоже пришел на место, где собирались. Собравшись, отправились к первосвященнику, неся посохи. Он же, собрав посохи, вошел в святилище и стал молиться. Помолившись, он взял посохи, вышел, раздал каждому его посох, но знамени не было на них. Последним посох взял Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во славу. И сказал жрец Иосифу: «Ты избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа». Но Иосиф возражал, говоря: У меня есть сыновья, и я стар, а она молода. Не хочу быть посмешищем у сынов Израиля. И сказал жрец Иосифу: «Побойся Бога, вспомни, как он наказал тех, кто его ослушался, как земля разверзлась, и ослушавшиеся были поглощены за ослушание». Испугавшись, Иосиф взял Марию, чтобы блюсти ее. И сказал Иосиф Марии: «Я взял тебя из храма Господня, и теперь ты останешься в моем доме. Я же ухожу для плотских работ, а потом вернусь к тебе, когда Господу будет угодно. Бог да сохранит тебя». Тогда было совещание у жрецов, которые сказали: «Сделаем завесу для храма Господня». И сказал первосвященник: «Соберите чистых дев из рода Давидова». И пошли слуги и искали, и нашли 7 дев. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из рода Давида и была чиста перед Богом. И слуги пошли и привели ее, и ввели девиц в храм Господень. И сказал первосвященник: «Бросьте жребий, что кому прясть: золото и лен, и шелк, и гиацинт, и багрянец, и настоящий пурпур». И выпали Марии настоящий пурпур и багрянец, и, взяв их, она вернулась в свой дом и стала прясть. Однажды, взяв кувшин, Мария пошла за водой и услышала: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос. Испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур, стала прясть его. И тогда предстал перед нею ангел Господень и сказал: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову его». Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: «Неужели я зачну от Бога живого и рожу, как любая женщина рожает?» И сказал ангел: «Не так, Мария, но сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рожденное тобой святое наречется Сыном Всевышнего. И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет народ свой». И сказала Мария: «Я раба Господа, да будет мне по слову твоему». И окончила она прясть багрянец и пурпур и отнесла первосвященнику. Первосвященник благословил ее и сказал: «Бог возвеличил имя твое, и ты будешь благословенна во всех народах на земле». Обрадовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елисавете и постучала в дверь. Елисавета же, услышав, перестала прясть, побежала к двери и, открыв, увидела Марию и благословила ее, сказав: «За что мне это дано, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо находящийся во мне младенец взыграл и благословил тебя». А Мария не постигла тайны, которую открыл ей архангел Гавриил, и подняла глаза к небу и сказала: «Кто я, Господи, что все народы земли меня благословляют?» И прожила у Елисаветы 3 месяца. Между тем ее чрево день ото дня увеличивалось. И Мария в страхе вернулась к себе в дом и пряталась от сынов Израиля. Но надо напомнить, что по закону, по израильскому закону, женщину, увлеченную в прелюбодеянии, побивали камнями. Было же ей 16 лет, когда совершались таинства эти. Шел уже 6-й месяц ее беременности, когда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее беременную, и ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: «Как теперь буду я обращаться к Господу Богу моему? Как буду молиться о девице этой? Ибо я привел ее из храма девы и не сумел соблюсти. Кто обманул меня? Кто причинил зло дому моему и опорочил деву? Не случилось ли со мной то же, что с Адамом? Как тогда, когда Адам славословил Господа, явился змей, и, увидев Еву одну, и обольстил ее, так произошло и со мною». И встал Иосиф и позвал Марию и сказал: «Ты, бывший на попечении Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога своего? Зачем осквернила свою душу, ты, которая выросла в святая святых и пищу принимала от ангела?» Она тогда заплакала горько и сказала: «Чиста я и не знаю мужа». И сказал ей Иосиф: «Откуда же плод в чреве твоем?» Она ответила: «Жив Господь Бог мой, не знаю я откуда». И Иосиф испугался, и успокоен был ею, и стал думать, как поступить с ней. И говорил Иосиф: «Если я утаю грех ее, то стану нарушителем закона. А если расскажу о нем сынам Израиля, то предам невинную кровь на смерть. Что же мне делать с нею? Отпущу ее в тайне из дома». И наступила ночь, и ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Не бойся за деву, ибо то, что в ней, от Духа Святого. Родит она сына, и ты назовешь его Иисусом, ибо он спасет народ свой от наказания за грехи». И проснулся Иосиф, и прославил Бога Израиля, пославшего ему благодать, и оставил ее. Вот такая история непорочного зачатия. История Марии, вот так вот она изложена. И по этому поводу у нас с вами медитация сегодня будет на четвертую зону. Единица. Эрео ло ау хева геа. Двойка. Эрео ло ау хева геа. Тройка. Эрео ло ау хева геа. Четверка. Эрео ло ау хева геа. Пятерка. Эрео ло ау хева геа. Шестерка. Эрео ло ау хева геа. Семерка. Эрео ло ау хева геа. Семерка. Эрео ло ау хева геа. Шестерка. Эрео ло ау хева геа. Пятерка. Эрео ло ау хева геа. Четверка. Эрео ло ау хева геа. Тройка. Эрео ло ау хева геа. Двойка. Эрео ло ау хева геа. Единица. Эрео ло ау хева геа. Пранический поток. Ступни. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Колени. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, Венус Хева Пресцельс, Элох Кень Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну вот сегодня у нас с вами медитация прошла гораздо лучше, чем все разы. Я думаю, это связано с тем, что многие из вас так или иначе к тем событиям, которые происходили тогда, так или иначе были причастны. Или хотя бы просто были свидетелями, или, в общем, как-то вот уже энергии более знакомые. Ну вот, собственно, сегодня все.